Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, от лица наших зрителей огромная вам благодарность за знания, которыми вы делитесь в наших передачах, потому что действительно они очень сильно расширяют сознание каждого человека, кто слышит эту информацию. И ты понимаешь из раза в раз, но все-таки сколько же много тайн таит в себе вот этот мир, и как многое нам еще предстоит познать. И, конечно, наши вот друзья делились, что каждая передача, она еще дает импульс к действию и является огромным стимулом и для самопознания, и для спасения духовного, и для построения созидательного общества. И часто вспоминаются ваши слова, которые вы говорили, что мы даже не представляем, что такое человек и какими возможностями он обладает, и что во многом мы, люди, ограничены лишь собственным воображением и той иллюзией, иллюзии бытия, которую нам навязал кто-то другой. Потому что, к сожалению, в нашем обществе все-таки много людей, для которых недоступен даже вот этот процесс визуализации. Они не обладают творческим мышлением, и они не способны представить себе другой мир, альтернативный мир, счастливый мир, что они достойны лучшего, что они достойны большего, как они могут жить в созидательном обществе. И вот вы знаете, вот этот момент с процессом визуализации, он вызвал некоторые вопросы и недопонимания. И вот наши друзья также просили внести определенную ясность. Вот с одной стороны, очень важно, чтобы люди видели другую модель, альтернативную модель потребительскому формату, созидательное общество, видели себя в созидательном обществе, какой может быть жизнь в созидательном обществе. А с другой стороны, в передаче «Навязчивые образы» говорилось, что все-таки образ — это тень, что это иллюзия, которая подпитывается нашим собственным вниманием, нашей силой жизненной, той силой, которую необходимо направлять на контакт с миром духовным, на взращивание Божьей любви. И вот те люди, те участники, те зрители, которые все-таки ставят перед собой цель не просто заслужить состояние покоя, а именно спастись духовно, вот они не могут найти вот эту грань, что ли, где визуализация и процесс визуализации — это прекрасный инструмент, а где все-таки визуализация — это то, что уже выкачивает жизненные силы из тебя. Визуализация, она все-таки это хорошо или плохо, если говорить о людях, которые идут по духовному пути и которые все-таки еще и строят созидательное общество? Где вот эта грань, когда это хорошо, когда это плохо?
Ну, грань здесь четкая. Угу. Скажем так, для понимания, ну, давай попробуем объяснить это на ассоциативных примерах. Угу. Правильно?
Да.
Чтобы было понятно, опять-таки, чтобы люди могли представить. И вот здесь начинается. Угу. Чтоб могли представить, чтоб сложился определенный образ. Угу. То есть мы все воспринимаем через образы, через представления. Это наш инструмент, это инструмент познания мира. Мы закрепляем образы в себе, мы думаем образами. Угу. И опять-таки у нас есть масса пустых образов. И вот пустые образы, которые не ведут ни к чему и ничего хорошего не дают, они как раз забирают время. И очень важно, забирают силу нашего внимания, которую мы могли бы использовать для духовного саморазвития, для чего-то созидательного, к примеру, построения созидательного общества. Или же для, ну скажем так, даже для собственного быта, для его улучшения. Mm-hmm. Правильно? И вот здесь важно, и хороший вопрос на самом деле, важно разобраться, какая визуализация хорошо, а какая плохо. И почему? И вот давайте приведу простой пример. К примеру, человек занят построением созидательного общества. Mm-hmm. И он пытается визуализировать, как он может его строить. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Это созидательное общество. Mm-hmm. И вот здесь главный вопрос. Строить созидательное общество или же просто визуализировать само созидательное общество, которое угу. вот вдруг с небес упало на людей. Смотри, разница в чем, угу, да? Угу. Или человек уже визуализирует себя в созидательном обществе. Одно дело, когда мы сравним, ну вот, к примеру, как в крайнем форуме был сюжет о домохозяйке. Угу. Когда тебе не нужно убирать, летает робот, и он все убирает, угу. да? Почему? Потому что пыль можно, ну, можно убрать, скажем, пылесосом, можно чем-то влажным, там салфеточкой убрать, угу. а можно ее просто забрать.
и преобразовать.
Обязательно. Угу. Потому что как ни крути, а пыль, она из чего-то состоит. Угу. А если она из чего-то состоит, то ее можно, ну, скажем, использовать в дальнейшем для чего-то, правильно? Угу. То есть не все то, что нам сейчас мешает жить и является для нас сейчас, ну, грязью, мусором, то…
Проблемой.
Да, то в созидательном обществе это наш актив, так скажем. И взять ее и выкинуть, ну, тоже жалко, правильно? Угу. Одно дело представить технологически этот процесс, как будет происходить, и посмотреть на собственные там веник или швабру, что тебе придется сейчас вымывать эту грязь в потребительском формате. Ну, это одно дело. А другое дело, когда человек пытается, ну, скажем так, пытается помочь, и сидит он, значит, визуализирует, медитирует, вибрирует, и ничего при этом не делает. А для чего он, ну, собственно говоря, медитирует, тратит время и тратит силу внимания на пустой образ, что вдруг у нас образовалось везде созидательное общество?
Ну вот некоторые нам задавали вопрос, а если мы будем представлять себе в голове созидательное общество, мы ускорим его построение? Ну вот, например, эта картинка будет, ну, настолько ярко подсвечена вниманием человеческим, что будет звучать и в головах других людей на другом уровне, например, такой.
А, ничего не произойдет. Угу. Я скажу так, на протяжении 6000 лет, понимая, зная, отголоски от знаний, подчеркиваю, друзья, отголоски, лишь как работать со знанием, как работать с визуализацией. Масса людей 6000 лет пытались вернуть созидательное общество, человечество, при этом ничего не делая в реальности, кроме как сидя, медитируя, излучая любовь, они пытались сделать мир лучше. Угу. Ну, я скажу так, какую-то лепту они внесли. Почему? Потому что в это время они не делали зла. Они были заняты, что пытались излучать любовь. Угу, угу. А как работает это на самом деле? Угу. Ну вот давай попробуем это пояснить. К примеру, ты хочешь дом.
Да.
И ты начинаешь визуализировать, да? Вот много практик есть, вот визуализируй, думай. Вот как ты уже в нем живешь, будто он у тебя уже есть, да? Знакомая такая вот трактовка.
Да, да.
И вот когда ты себя представляешь, что ты уже живешь в новом доме, что все хорошо, дом у тебя уже есть, то вот это не работает. Объясняю, есть две причины. Первая причина — это то, что ты тратишь время и силы на пустое. А почему пустое? Объясняю. Потому что система тебе его не продаст. Ведь он у тебя уже есть. Угу. Ведь ты сама себе внушаешь и визуализируешь, что ты там живешь и дом есть. Понимаешь? Вот у нас в трёхмерности здесь все очень просто. У нас, если дом есть, он есть. Угу. Если его нету, то его нет. Надо его строить. Угу. А если мы берем, ну, на уровень 6-го измерения, то неважно, ты думаешь или ты живешь. Понимаешь? Угу. И вот почему говорят, грех, который мы вершим в своей голове, он равносилен, будто мы его вершим в реальности. Угу. И почему нужно держать свои мысли, образы под строгим контролем? Вот именно поэтому, совершая грех в голове, ну, не приведи Господи, насилие какое-то или еще что-то нехорошее, наказуемо, то с уровня даже 6-го измерения это факт, который совершается. И разницы большой нет. Угу. Так и здесь. Для системы у тебя дом есть. Угу. Ты уже получаешь наслаждение от дома. И вот здесь для того, чтобы использовать визуализацию и построить дом, чтобы он у тебя был в трёхмерности, используются другие методы визуализации. Нормальные, естественные. Угу. То есть ты понимаешь, что ты хочешь построить дом. Угу. И вот здесь ты представляешь, какой дом тебе удобен.
Творческий проект.
Это творческое мышление, понимаешь? И творческие образы, правильно? Ты продумаешь его до мелочей. Но если все заканчивается лишь твоим воображением, то никакого дома у тебя не будет. А если ты представила, какой размер дома, где какие комнаты, что где как будет стоять, и тебя это удовлетворяет, ты представила, и ты начинаешь его строить, неважно. Или же ты понимаешь, что нужны деньги, определенная сумма, И ты уже опять-таки начинаешь думать, визуализировать, что ты можешь предпринять и где ты можешь заработать необходимую сумму. Или, к примеру, у тебя есть возможности, ты визуализируешь, какой тебе нужен дом. Это как ты рисуешь план. То есть это действительно творческое воображение, то есть созидательно, направлено на построение, на создание. Но если ты действуешь в этом, вот это полезно. Понимаешь, то есть одно другое, ну, скажем, поддерживает и дополняет. То есть ты идешь, строишь дом или зарабатываешь средства, нанимаешь людей, рисуешь план этого дома, тебе создают чертежи и строят дом. Это плохо или хорошо? Это естественно, скажем так. Да, это отымает время, да, ты большую часть своего внимания этому уделяешь, но если человек не на духовном пути, то в принципе все мы так живем. Если человек находится на духовном пути, то ну, лучше 90%, ну хотя бы 80% он должен отдавать на постоянный, непрерывный духовный контакт с миром духовным. Вот, вот это важно, на созидание этой любви, накопления. Вот туда тратится 90% внимания. Говорят, остается 10%. Ну, да. Но 10% — это много. Даже 1% более чем достаточно, чтобы человек, ну скажем, идущий по духовному пути, смог построить себе дом, такой, который ему хочется. Причем при этом он провизуализировал каждую деталь, и это не будет никакого вреда, понимаешь, от этого. Вот это важно.
А сколько достаточно на построение созидательного общества от людей, которые идут по духовному пути? 10% — это много или мало внимания? Ведь не все 10%.
Смотря для чего. И вот здесь опять-таки одно дело, когда мы, пытаясь понять, что такое созидательное общество, и сравниваем нашу жизнь и жизнь в созидательном обществе, хотя бы ну, в понимаемом нами, скажем так, процессе, да, ну или объеме. То есть что есть в созидательном обществе и чего нет здесь. К примеру, ты становишься и готовишь еду. Ты используешь продукты, тратишь время, все остальное. Но здесь ты прекрасно понимаешь, что в созидательном обществе тебе достаточно было бы выбрать меню и нажать на кнопку. И оно было бы готово. Понимаешь, то есть это сравнительное, это не страшно, и это нормально. То есть это наоборот тебя стимулирует строить созидательное общество, правильно? А если ты просто визуализируешь, что созидательное общество будет, и при этом ничего не делаешь, то так же, как и с домом. Для того, чтобы было созидательное общество построено, нужно брать и делать. И вот здесь очень важно это движение. Почему? Наш мир можно сравнить с рекой жизни. Есть постоянное течение. Все в этом материальном мире, оно движется. Если ты обездвижен в выполнении какой-то практики, там, медитативной, визуализации, еще чего-то, и после этого нет действия направленного, то все бессмысленно. Оно ничего не даст.
Это очень важно, что это мир действий, мир движения.
Обязательно. Это реальный мир движения. Это реально мир действия. Да, визуализация нужна, но, извини, нужно исполнение.
Даже в том же мозговом штурме ты только совет получаешь, правильно?
Обязательно.
То есть идеи и дальше.
Но собрались мы на мозговой штурм. Сила нас, неважно какое количество людей, много. Мы думаем, как решить какой-то вопрос. К примеру, как построить… ну, созидательное общество, или же как проинформировать вот в нашем районе там, или регионе, как можно больше людей. Из мозгового штурма, если мы будем сидеть и представлять и визуализировать все вместе, да,
запрос, заметь разницу. Запрос построения в регионе созидательного общества.
Ничего не изменится. А если у нас будет стоять установка, как решить эту задачу, мы обязательно найдем ответы на какие-то шаги, понимаешь? Но мы их должны делать. Мы должны их исполнять. Да, иногда не без ошибок, но с другой стороны, это действие. И вот действие, оно создает здесь что? Соответствующие вибрации. Правильно? И вот в этом начинают происходить изменения. Изменения, друзья мои, в этом трехмерном мире начинают происходить тогда, когда мы прикладываем усилия и действуем, а не просто когда мы сидим и фантазируем. Понимаете? Разница понятна.
Да? Да, да, да.
Я бы так сказал, вот есть река жизни, надо представить, да? И Человек для того, чтобы он достиг какого-то результата, он должен плыть против течения. Ну, особенно если это касается построения созидательного общества, если это касается духовного спасения человека, ему всегда придется, ну, скажем так, двигаться против течения воды.
Сталкиваться с сопротивлением этим.
По-любому. И преодолевать это сопротивление. По-другому не получится. А сейчас человечество, оно практически все человечество, оно просто сплавляется, извините меня, как мусор. Вот состоящий из массы мелких соринок, просто по течению. Будут изменения в этом? Не будут, если мы не поплывем против течения. Понимаешь? И вот здесь крайне важно. Если мы вкладываем свое внимание в визуализацию, мы находим решение, допустим, по распространению или по информированию граждан, да? Ну, тех, кто не знает о созидательном обществе, мы можем получить ответ, как ускорить, к примеру, в нашем регионе, если у нас небольшая группа. Если нас достаточно много, мы можем уже думать о том, как на уровне нашего государства, как это все расширить. И мы будем получать ответы. Но если мы будем это исполнять, мы будем что делать? Плыть к нашей цели, двигаться. И вот заметь, чем больше людей, тем больше мы можем охватывать. Если нас мало, ну вдвоем, к примеру, что мы можем охватить? Мы можем охватить лишь как ознакомить небольшое количество людей.
Да.
Правильно. То есть у нас нету достаточно силы для того, чтобы преодолеть эти бурные потоки, которые идут навстречу. А для того, чтобы мы решали вопрос, касающийся всей нашей планеты, всего нашего человечества, нас должно быть много. А для того, чтобы нас было много, нужно что? Нужно людей проинформировать, нужно им объяснить, что это реально. И вот здесь мы приходим опять к чему? К нашим реальным возможностям. И вот исходя из наших реальных возможностей, чем больше мы двигаемся, тем быстрее мы приплывем к нашей цели. Вот смотри, как все просто,
энергии.
Да? Конечно, больше энергии. Но возникнуть может другой вопрос. Да, мы вкладываем визуализацию, мы вкладываем движение. А как же люди, которые стоят на духовном пути, да? Как же им быть? У них 90% внимания уходит.
Да, да.
Остается 10% на себя. Это работа, быт, жизнь, ну это общение с друзьями.
Как ни крути.
Как ни крути,
нужно,
мало.
Да, закрыть эти потребности.
Да. Ну а давай вот мы глянем правде в глаза. К примеру, человек, стоящий на духовном пути, который честно, добросовестно 90% своего внимания вкладывает в духовное развитие. 3% он вкладывает в созидательную деятельность. То есть это уже процесс служения. Он 3% вкладывает. 7% более чем достаточно для работы, быта и всего остального. То есть он не рассеивает свое внимание. Он действует по факту, по существу. Еще и время останется, поверьте. Даже иногда посидеть, посмотреть телевизор и поболтать ни о чем. Это проверенные факты.
Когда ты действуешь.
Никто, конечно, никто не мешает тебе в это время находиться в духовной связи с миром духовным. Даже когда ты пьешь кофе с друзьями, разговариваешь ни о чем. Правильно? Но что такое 3% внимания, я так скажу, от человека, стоящего реально на духовном пути, который имеет духовный отклик с другой стороны? Это много. И сравнить человека, который просто живет обычной человеческой жизнью и вкладывает 80% своего внимания в созидательное общество. Кто больше? Если мы глянем, ну, скажем так, на реку и на ее течение, и вот представь, тот, кто стоит на духовном пути, он и так очень гребет, скажем так, усиленно против течения, для достижения своей цели. И здесь он будет, экономя свое внимание и время, он будет не просто визуализировать что-то, а он будет это исполнять, то есть еще сильнее грести. И если мы переведем энергию в созидание или сравним ее с тепловой энергией выделения, да, которую выделяет человек, находящийся в воде, в данном случае тот, кто гребет против течения, и тот, кто просто плывет по течению, и тот, кто 80% вот обычный человек уделяет своего внимания на построения, но в качестве визуализации. И при этом даже пальчиком не пошевельнет, чтобы плыть против течения, чтобы не сталкиваться с препятствиями, ну, чтобы не сталкиваться с другими такими же соринками, которые плывут вместе с ним и сносятся потоками воды. Кто больше выделяет тепла? 80% от бездельника и фантазера или 3% от настоящего человека? Сравни.
Несоизмеримо.
Вот. Видишь, в чем разница? И за всем этим стоит визуализация. Но какая? И какой эффект, и какое качество? Что получает человек сам, и что получает человечество в целом? И что получает, ну, скажем так, нескромно, мир духовный? Ведь здесь отстаивается его интерес. Правильно?
Уменьшается давление системы на человека.
Конечно. И люди получают совершенно другие возможности для своего духовного развития, потому что на них меньше давит. Правильно? Ну, давай еще глянем. Масса мусора. Вот мы в обществе, как соринки, плывем по течению по реке жизни. Мы начали плыть против течения. Что мы будем испытывать? А все остальные плывут, как и плыли.
Какие трудности будут? По крайней
мере, порой нелегкие.
Веслами можно
задевать. Нам придется их толкать, да? Нам придется, ну, даже если мы плывем на лодке, скажем так, или плывем, не имеет значения, скажем, просто мы все равно будем задевать и иногда шлепать по некоторым местам сплавляющихся людей по течению, так же?
Которым кажется, что плыть по течению безопасно.
Да, и гуманно. Ты никого не толкаешь, ты никого не трогаешь. Ты просто живешь собственную жизнь, как амёба. Ты просто ее проживаешь. Ты, извините, живешь и гадишь, и толку от тебя никакого нет. Да? А здесь появляется кто-то, кто плывет против течения. Всех толкает, шлепает тебя. Такой диссонанс в их покое возникает, правильно?
Игорь Михайлович, ну вот многие скажут, что шлепать веслом людей, когда ты плывешь против течения, негуманно. Гуманно это или нет?
Ну, я скажу, это гораздо гуманнее, чем они просто будут инертно себя вести, плыть по течению, впасть самого Цербера и закончится их жизнь ничем. Ведь гораздо гуманнее их разбудить и вынудить плыть вместе с тобой. Разве не так? Да, вынудит. Извините за такое выражение. Но когда человеку объясняешь и рассказываешь, и когда он понимает, что впереди есть чистые воды, но тебе нужно лишь приложить усилия, проплыть против течения, или тебе не надо прикладывать усилий, и ты просто попадешь в пасть вот этого зверя, вышедшего из недр. Что лучше, что гуманнее? И еще один маленький момент. Вот эта инертная масса, она действительно создает массу. Каждый инертный человек, плывущий по реке жизни, он создает массу. А если кто-то стоит на берегу и только собрался войти в эти воды, знаешь, как зеркальные нейроны заставят его плыть туда, куда плывет масса, а не выбирать путь самому, если он, конечно, входит в эти воды неосознанно. Если он осознанно входит, и он знает, что есть чистые воды в верховье, но ему придется грести, он идет туда для того, чтобы грести. Тогда на него не будет действовать массовость. Скажите, а разве на нас массовость не действует, когда у нас нет цели? Действует. Так что лучше? Быть толерантным, нырять, подныривать под них, не затрагивать других людей, их интересы, их спокойную жизнь, ведь эта спокойная жизнь ведет их к погибели. Или все-таки нужно их разбудить, пусть даже иногда задевая их интересы и их покой. Но спасти. Разница ж есть. В этом и смысл. Вот с одной стороны, проблема. Естественно, они начнут сопротивляться. А разве нету сопротивления системы, скажем так? Есть. Правильно? И люди возмущаются. Зачем же ты тревожишь мой покой? Мне хорошо, я плыву по реке жизни, а ты меня вот будоражишь созидательным обществом, еще чем-то там, духовным спасением. Зачем же ты меня толкаешь, вот беспокоишь, да? Вот я плыву себе спокойно, никого не трогаю, жизнь прекрасна. С одной стороны, волнение, дискомфорт для людей. Но с другой стороны, появляются те частички, которые начинают плыть вместе с тобой, в резонанс с тобой. Да, это создает волнение среди всех плывущих по течению, когда нас несколько, и мы плывем против течения.
Нарушается покой и безмятежность.
Конечно, конечно. Но они уже не плывут ровными рядами. У них уже возникают волны, а эти волны превращаются в последующем в резонанс с теми, кто плывет. И вот масса инертных превращается в очень энергичных, которые плывут против течения.
Круто.
Конечно, круто. Почему? Потому что это движение, движение к цели. Когда становится это модным, вот тогда подключаются все. Ну, на первых этапах, вот, друзья понимают и знают, что иногда приходится самому пробивать, знаешь, как ледокол для того, чтобы поплыли ленивые. Это нормально, друзья. В этом и смысл.
Должны быть стойкие такие, да?
Кто-то должен быть ледоколом. Когда ты видишь цель, ты не должен замечать препятствий. Ни льды, ни мусора, ничто тебя не должно останавливать. Ни сопротивление воды, ни сопротивление других людей. Да, есть непонимание на первых этапах. Люди не видят целостно картину и не понимают, для чего и зачем нам это. Да, они хотят так жить, но они не хотят это строить. Почему? Потому что они хотят получить все просто на халяву, как говорится. Да? Вот что кто-то за них сделал, так их приучали. 6000 лет из великого человечества сделали рабов. Теперь же ж нам нужно это все развернуть в другую сторону. Да, нам приходится плыть против течения. Да, нам приходится заставлять и других плыть против течения. Да, нам приходится их будить. Но согласитесь, с каждым разом, с каждой минутой, с каждым днем все больше и больше количество людей перестает быть мусором, и они становятся человеком. Почему? Потому что они делают выбор свой. Их уже не несет река жизни по течению, ну, простите, но действительно как мусор. А люди становятся как достойны, верны самому Богу. Они, набирая сил от Него, плывут и преодолевают любое течение, любое сопротивление. А для чего? Для того, чтобы жизнь торжествовала, а не для того, чтобы живое стало мертвым. Разве не так? Ведь конечная цель — это построение такого общества, в котором будет доминировать человечность, общество, в котором каждый сможет иметь возможность духовного развития, проявления развития своего творческого потенциала. Ведь, согласись, за это стоит бороться. А где люди станут равны, никто не выше другого. Так, как завещали нам наши пророки. Правильно?
Правильно.
Поэтому стоит иногда и потолкаться.
И разбудить.
И разбудить спящих, плывущих по реке жизни. Да, иногда придется и послушать от них неприятные, ну, скажем так, высказывания за то, что мы их будем. Но это лишь потому, что они не ведают о том, о чем ведаем, мои друзья. Это просто их непонимание. А на самом деле в каждом человеке есть и ангел. Ну, иногда, когда доминирует над человеком дьявол, человек не знает, что в нем есть очень большой потенциал, который нам и надо в нем пробудить. Тогда и мир изменится, правильно? Все просто.
Игорь Михайлович, ну вот очень многие люди, они вроде бы видят, да, как кто-то действует, и они говорят, ну, видно, что человек очень талантлив, что у него там прекрасное какое-то ораторское искусство, что у него есть искусство дипломатии. Вот такими талантами одарил его Господь, скажем так. А вот я простой человек, у меня талантов нет. Может ли быть такое, что у человека нет талантов?
Не может. Каждый человек талантлив. И каждый человек наделен Богом тем или иным качеством. И, как правило, у каждого человека этих качеств, хороших качеств, талантов сокрыто множество. Просто они не развиты. Знаешь почему?
Почему?
Потому что он как мусор плывет по реке жизни. И река ему диктует, а не он реке. Вот в чем смысл. Смысл в том, что люди забывают, что они люди. Они перестают сопротивляться. Ведь жизнь — это движение. И движение не в легких водах. а движение против. Угу. Против течения. Да, достижение цели. Цель, она всегда не там, в болоте, в которое сносит мусор вода, а там, с откуда идет исток. И вот в этом
чистые и смысл. Воды.
Чистые воды.
Угу.
Поэтому у каждого человека есть талант. Лишь шайтан ему шепчет, что ты никто, ты бездарный. Вот тебе смотри, какие талантливые. А посмотрите на тех людей талантливых, какими они были. Разве они чем-то отличаются от вас? Нет. Да, они потом становятся вдохновленными. Потом, когда начинают плыть против течения, когда делают первые шаги, когда перешагивают через сатану, который так же, как и тебе, друг мой, говорит: «Сиди, ты ничего не делаешь, ты ничего не умеешь. Да кто ты, да что ты? Или что ты делаешь? Да ничего ж не меняется.
Угу.
Вот как ты стараешься, а никто тебя слушать не хочет, ничего не меняется». Да? Но каждый твой шаг — это волнение. А множество шагов — это большое волнение. Большое волнение среди инертных масс. А это дает возбуждение. А возбуждение зачастую переходит в резонанс с теми, кто двигается против течения. Правильно? Очень просто, друзья. Не слушайте шайтана, когда он вас возвеличивает. Не слушайте шайтана, когда он вас принижает. Вообще не слушайте шайтана. Плывите к чистым водам. Там истина и там жизнь. Правильно? Так что, друзья, давайте жить в чистых водах. Давайте жить достойно. Давайте любить друг друга. Спасибо.
Огромное спасибо.
Спасибо вам, друзья. Мир вам.